эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера, микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе бывшие мечтатели намерены защитить Грузию от миллиардера Бидзина Иванишвили.
Те, кто считает, что между мечтой и националами исчезла моральная грань, и это противостояние больше не несет основу ценностей, присоединяйтесь.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба обещает закрыть городскую свалку. Почему ему не верят?
Мы им не верим. Во всяком случае, мы протестуем, будем протестовать. Наша власть не способна решать вопрос ни за один день, ни за один год, ни за какой другой период.
Президента самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинили в нарушении презумпции невиновности в отношении экс-министра связи Георгия Кабисова.
Это дело Мегафона, которое как раз вы ведете. А кто был представителем государства с 2004 года в этом Мегафоне, мы прекрасно всех знаем.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Британии по запросу США. Ему грозит до 5 лет. Пока не ясно, какие конкретно обвинения выдвинуты против Ассанжа в США и включают ли они, в частности, участие WikiLeaks во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Ассанж был арестован сегодня в посольстве Эквадора в Лондоне, где он жил с 2012 года, когда получил убежище в латиноамериканской стране. Ассанж не мог покинуть посольство, поскольку в Британии был выдан ордер на его арест в связи с нарушением им условий освобождения под залог по делу об экстрадиции в Швецию. С тех пор уголовное дело в Швеции против Ассанжа закрыли. Однако британский ордер оставался в силе. Полицейские силой вынесли Ассанжа из посольства и усадили в автомобиль. Впоследствии основателя WikiLeaks отвезли в суд. Эквадорские власти сегодня пригласили британских полицейских в посольство, приняв решение лишить Ассанжа политического убежища в стране. Президент Эквадора Ленин Морено подтвердил информацию о лишении Ассанжа защиты Эквадора.
6 лет и 10 месяцев народ Эквадора защищал права господина Ассанжа и обеспечивал его повседневные нужды в нашем посольстве в Лондоне. Я получил эту ситуацию в наследство, как президент Эквадора, и решил принять протокол, установить правила жизни в посольстве. Это меньшее, что можно ожидать от гостя в вашем доме. Эквадор выполнял свои обязательства в рамках международного права, а господин Ассанж неоднократно нарушал положение конвенции о дипломатическом убежище.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что арест Ассанжа показывает, что никто не стоит выше закона. Британские представители говорят, что вопрос о виновности Ассанжа должен решить суд. В Судане военные объявили о свержении правившего страной 30 лет президента Омара Аль-Башира. Страной будет управлять военный совет. Об этом объявил в эфире национального телевидения министр обороны Судана Авад Мохаммед Ахмед Ибн Ауф. Бывший президент арестован. В стране введено чрезвычайное положение сроком на 3 месяца. Приостановлено действие Конституции, на 24 часа закрыто воздушное пространство над Суданом. На неопределенный срок закрыты контрольно-пропускные пункты на границе. После завершения переходного периода военные пообещали провести выборы. Сколько продлится переходный период, не сказано. Сообщения о свержении Башира появились сегодня утром после того, как военные взяли под контроль президентский дворец в Хартуме. Переворот произошел на фоне массовых протестов в столице и других городах Судана.
Эхо Кавказа. Новости.
Европейский Союз и Великобритания согласовали отсрочку Брекзита до 31 октября. Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск после переговоров, которые продолжались 8 часов и завершились в ночь на 11 апреля. Он попросил использовать это время с пользой.
Новые даты гибкие, как я и ожидал. Срок немного короче, чем я думал, но его все равно достаточно, чтобы найти лучшее решение. Пожалуйста, не потратьте это время зря.
Туск считает, что в течение этих 6 месяцев Лондон может ратифицировать соглашение о выходе и выйти из ЕС раньше, чем конец октября, может пересмотреть свою стратегию в отношении Брекзита, а может и вовсе отозвать уведомление о выходе из Евросоюза, то есть отменить Брекзит. При этом, если соглашение не будет ратифицировано до 22 мая, Великобритании придется участвовать в выборах в Европарламент. В случае, если Лондон не выполнит этих обязательств, страна покинет ЕС 1 июня. Британский премьер-министр Тереза Мэй подтвердила, что согласилась на отсрочку, передает Reuters. Она добавила, что выступит с заявлением в парламенте. Она также не исключила, что Великобритания может покинуть Европейский Союз еще до выборов в Европарламент, намеченных на конец мая. Басманный суд Москвы сегодня согласился перевести обвиняемого в мошенничестве главу инвестиционного фонда «Беринг-Восток» Майкла Калви из следственного изолятора под домашний арест. Об этом сообщают российские информационные агентства. Новую меру пресечения для Калви избрали на срок до 13 апреля, то есть до ближайшей субботы. Прогулки подсудимому не разрешили. О том, что следствие ходатайствует о переводе Калви под домашний арест, стало известно накануне. Сегодня на суде это предложение поддержала прокуратура. Не возражал против него и представитель потерпевшей стороны. Сам Калви пообещал соблюдать все условия домашнего ареста и заявил, что для него бегство из России в связи с уголовным делом будет равносильно признанию вины и самоуничтожению. Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию сформировать делегацию и возобновить платежи в бюджет организации. Соответствующая резолюция была принята на заседании ПАСЕ 10 апреля. В документе Россию призывают начать диалог, чтобы избежать ситуации, при которой крупнейшему государству-члену будет предложено покинуть организацию, либо оно его покинет самостоятельно, со всеми геополитическими последствиями, в том числе для российских граждан.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Оскорбительным и неприемлемым посчитали сегодня дальнейшее пребывание в рядах правящей партии «Грузинская мечта» депутаты Тбилисского Сакрыбула Вахтанг Шакаришвили и Джаба Дишкариани. Двух в прошлом рьяных защитников мечты к такому решению подтолкнуло последнее интервью Пидзена Иванишвили, его стойкая позиция в отношении судей, не пользующихся доверием в обществе. До этого из-за скандала вокруг того же вопроса ряды мечтателей покинули 4 парламентских депутатов. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Интервью Бедзины Иванишвили телекомпании «Меди» так подействовало на двух депутатов Тбилисского Сакрыбулу от мечты Вахтанга Шакаришвили и Джабу Дишкариани, что они решили созвать сегодня брифинг и публично заявить, как неправ лидер правящей партии. Их оскорбило то, как Иванишвили 2 дня назад с телеэкрана защищал судью Левана Мурусидзе, ставшего символом несправедливости в годы правления Михаила Саакашвили. А всех тех, кто считает, что Мурусидзе и его клан не должны оставаться в судебной системе, сравнил с националами. «Это неприемлемо», — заявил Вахтанг Шакаришвили.
«Все это критически противоречит идеалам 2012 года и тем обещаниям, которые были даны совсем недавно, перед вторым туром президентских выборов. Поэтому я оставляю большинство грузинской мечты».
Шакаришвили сказал, куда идет. На собрании движения «Защити Грузию», которое намерено разорвать этот бесперспективный круг грузинской мечты. Идет попытка переписать историю, как будто до 2012 года никто не боролся с режимом Саакашвили, сказал стоящий рядом с ним Джаба Дишкариани, который с 2007 года был одним из лидеров гражданского движения и протестных акций. Через 7 лет после прихода к власти грузинской мечты Дишкариани понял, ему не по пути с грузинской мечтой. Нужно создавать новую политическую, только не эту пресловутую третью силу, пояснил Чишкариани.
Не третью силу нужно создавать, а новую платформу, которая, основываясь на старых ценностях, вселит новую надежду нашим гражданам.
При этом Дишкариани попросил не считать этот поступок проявлением неблагодарности. Напротив, он благодарен Бедзине Иванишвили за то, что 7 лет назад он пришел на помощь истекающим кровью и отчаявшимся борцам с режимом Саакашвили. По его словам, все было бы хорошо, если бы Бедзина, как в свое время Миша, не перестал слышать свой народ. Теперь страну превратили в поле для политической битвы между грузинской мечтой и нацдвижением. В стане грузинской мечты уход своих бывших соратников восприняли спокойно. «Вольному воля», — сказал генсек партии Каха Каладзе. «Речь идет о единицах», — уточнил лидер фракции «Грузинская мечта» в парламенте, депутат Мамукам Дейнарадзе. «Ни в Сакребулу, ни в парламенте грузинская мечта большинство не теряет».
«И анонсируемая вами новость о начале процесса распада грузинской мечты бесперспективна»,
сказал Мамукам Дейнарадзе журналистам. А бывший мечтатель, депутат Экабеселия, которая из-за судейского вопроса покинула ряды партии, считает решение Шакаришвили и Дишкариани единственно верным. Беселия и Дишкариани — старые соратники, и еще до мечты вместе стояли у истоков движения «Защити Грузию». Оно было создано лидером объединенной оппозиции Леваном Качичеладзе в июле 2009 года. Правда, возвращаться в политику Качичеладзе сейчас не намерен, об этом сообщил соучредитель движения, поэт Давид Маградзе. Сам Маградзе настроен оптимистично, несмотря на то, что политические оппоненты, так же, как и грузинские наблюдатели, этот оптимизм не разделяют. И хотя движение «Защити Грузию» во время правления Саакашвили объединило почти весь оппозиционный политический спектр, оно так и не смогло достичь результатов и добиться уступок со стороны тогдашнего президента. В свое время движение ратовало за создание национальной концепции, которую в обществе всерьез не восприняли. Концепция называлась «Новый грузинский консерватизм». Ее в 2011-м написал Давид Маградзе. Суть грузинского консерватизма он кратко выразил так: античная мудрость, христианская мораль, классическое образование и свободная личность. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Акция против Сухумской городской свалки, расположенной в жилом районе Маяк, продолжается с 4 апреля. Сегодня президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба провел заседание Совета безопасности по вопросам складирования твердых бытовых отходов в столице, на котором было принято решение о закрытии свалки 30 ноября этого года. Жители района, живущие в непосредственной близости от свалки, между тем требуют закрыть ее немедленно и не верят в серьезность намерений руководства страны. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На заседании Совета безопасности Республики Абхазия по вопросам складирования твердых бытовых отходов было отмечено, что для закрытия свалки в районе Маяка необходимо строительство полигона с сортировочным оборудованием. Выделение финансовых средств на реализацию этого мероприятия возможно путем согласования в рамках межправительственной комиссии Абхазии и России, так как требуется перенаправить на строительство полигона в Гулерипском районе часть средств, предусмотренных в рамках инвестиционной программы. Ближайшее заседание межправительственной комиссии состоится в мае 2019 года. Работы по строительству полигона, включая проведение экологических, геодезических, гидрологических и иных изысканий, подготовку проектной и рабочей документации потребуют около полугода. Таким образом, свалка мусора в районе Маяк будет закрыта не ранее 30 ноября 2019 года. За это время необходимо завершить строительство и ввести в эксплуатацию полигон для захоронения твердых бытовых отходов с предварительным разделением мусора на фракции. Один из активистов протестных акций, житель Маяка Руслан Ажиба, сообщил о том, как они отнеслись к решению совбеза закрыть свалку 30 ноября.
Таких вещей у нас было достаточно, просто это не было достоянием общественности. Нам в декабре сказали, что будет в марте. В марте, когда мы расходились, сказали, что оставляем за собой право еще раз собраться. Вот мы собрались 4-го, нам сейчас говорят про ноябрь. Ну, по полгода вот это вот продолжается у нас. Мы им не верим, во всяком случае мы протестуем, будем протестовать. И откровенно можем сказать, что мы им не верим, и все это вранет. Вот точно вам говорю, наша власть не не способна решать вопрос ни за один день, ни за один год, ни за какой другой период. Почему-то они не совсем крупную проблему увеличили до огромных размеров. Ну что такое? Этот вопрос мог бы быть решен иными способами. И даже от нас были предложения. Но ничего этого не делается и не будет делать.
Известно, что одного из участников акции Джансуха Адлиба неделю назад сотрудники милиции привезли в городил и продержали там более 2 часов. Руслан Ажиба рассказал.
Акция состоялась, должна была 4-го. 1-го числа мы говорили, что у нас будет акция против свалки. 2-го числа забрали нашего человека, Джансуха. Я предполагал, что, может быть, он там, оскорбил их или оказал какое-то сопротивление. Абсолютно ничего такого он не говорил. Просто пришли домой и дали даже попрощаться с матерью, которая больная лежит. В резиновых сапожках, в плохой одежде его посадили в машину, увезли в город дел. Да, и даже посадили там, где сидят в камеру предварительного заключения. После общественного давления его выпустили. Он там провел 2-3 часа, наверное, не более.
Впрочем, сотрудники МВД утверждают, что никакого задержания не было. Человека доставили в городил, чтобы провести с ним профилактическую беседу. Руслан Ажиба особенно отметил и подчеркнул.
С начала нашей акции нами никакого препятствия мы не оказывали ни одной машине. Просто машины сюда не заезжали с мусором. Как услышали, что будет акция, они сюда не приезжали вообще. То есть каких-то антизаконных вещей с нашей стороны сделано не было. Единственное, что нам могут инкриминировать, это то, что мы своевременно в горсовет не дали уведомление, да, называется, о том, что у нас будет такая акция. Это единственное, что мы сделали не так, не по форме. Ни одна машина, ни один человек не может сказать, что мы не пускали его сюда. По той лишь причине, что они сюда и не заезжали вообще. Даже водители нам сочувствуют, которые заезжали и видели эту свалку. Даже сотрудники нам сочувствуют. Все, кроме, наверное, руководства, которое не может этот вопрос решить.
Действительно, трудно понять, почему за столько месяцев не нашлось иного способа решения проблемы, кроме как откладывать ее в долгий ящик. Жители «Маяка» предлагают руководству страны купить пресс-компактор для уплотнения мусора и начать рыть временный котлован рядом с участком, на котором предполагается строить мусорный полигон, закрыть Сухумскую свалку и начать вывозить мусор туда. Один пресс-компактор стоит в среднем около 1 400 000 рублей. Думается, эта сумма вполне подъемная для нашего бюджета. Почему руководство страны не желает рассматривать этот вариант, чтобы снять остроту проблемы, и вместо этого только усугубляет ситуацию? На этот вопрос никто не хочет ответить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Цхинвальском городском суде продолжается рассмотрение дела экс-министра связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова. Он находится в заключении более 1,5 лет. Но, по его словам, так и не понял сути предъявленных обвинений. Внести ясность в вопрос попытался президент самопровозглашенной Республики Анатолий Бибилов. Его комментарии о громком деле многие наблюдатели назвали давлением на суды, нарушением презумпции невиновности. Ирина Келихсаева следит за громким делом.
Генеральная прокуратура продолжила сегодня представлять суду свои доказательства. Весь процесс прокурор Эдвард Джоев зачитывал протокол осмотра места происшествия. Его производили представители прокуратуры в присутствии главного бухгалтера ГУП телерадиосети Ванды Кочевой и инженера ООО «Электросвязь» Ванеева. Понятых при этом, как отметил прокурор, не было из-за труднодоступности места осмотра, но все фиксировалось фотосъемкой. Речь шла о вышках сотовой связи и контейнерах с оборудованием в нескольких горных районах Южной Осетии. Адвокат Кабисова на все представленные протоколы отвечал одно и то же. Осмотр проводился с грубыми нарушениями норм УПК, а потому представленные доказательства являются недействительными.
Протокол, как у нас государственный обвинитель, является протоколом осмотра места происшествия. Что за сообщение, от кого поступило, где произошло происшествие? такие сведения данный протокол не содержит. Какие-либо преступные элементы, или же преступные, так скажем, следы, или же относимости неких контейнеров и запись о том, что такие, так скажем, записи или бирки, или записи относятся к преступным действиям или к преступным опытам и имуществам, такие данные также не имеют. Поэтому с места происшествия какие-либо следы преступлений, в том числе вещественные доказательства, которые бы относились к расследованию или рассматриваемому данному судебному заседанию делу, какие-либо вещественные доказательства нельзя. Цель данного произведенного осмотра вызывает просто сомнение.
По мнению стороны защиты, к нарушениям относится не только отсутствие при осмотрах понятых, но и отсутствие подписи на некоторых страницах протоколов, которые легко можно подменить. И еще.
Вообще, каким образом на указанный объект попали в следственные работы? Может кто-то это объяснить или нет? Где собственник? Вот сейчас вам же известно, что даже осмотр места, так скажем, домовладения или какого-либо помещения производится с согласия, правильно, кого-либо? То есть собственник.
С понятыми, которых трудно было найти в Высокогорье, и вовсе вышел казус. Последний протокол осмотра производился в поселке Ленингор, точно не труднодоступном и уж точно населенном поселке. И уже сам прокурор Джоев, не обнаружив в документах понятых, признал ошибку.
Полностью поддерживаю, да, вот именно этот протокол я прошу исключить, пожалуйста. Поддерживаю.
Уже после заседания суда друзья Георгия Кабисова в беседе с «Эхом Кавказа» рассказывали, что прокурору Джоеву приходится нелегко, так как при всем его желании выиграть процесс, дело основано на материалах, которые собраны и представлены ему следователями прокуратуры. А те уже не раз, как они выразились, на судах макали его лицом в лужу. Последний пример – исследование судом вещественных доказательств. И прокурор, который принес на заседание изъятый якобы во время обыска в доме экс-министра автомат с оптическим прицелом. Оружие было завернуто в плюс. Но когда Джоев его достал, оказалось, что красная лампочка прицела горит. Это означало, что вещдок не был упакован и опечатан. В противном случае она не могла бы работать полтора года. Сам Кабисов во время заседания дважды говорил о том, что спустя полтора года заключения не понимает, в чем его пытаются обвинить. Если изначально дело против него было возбуждено по заявлению бывшего зама Кочева Валерия в превышении служебных полномочий, то четких этому доказательств, по словам наблюдателей, которые следят за ходом громкого судебного процесса, так и не смогли представить. Сторона защиты поделилась с «Эхом Кавказа», что располагает записью публичного выступления президента Анатолия Бибилова, который, наконец, объяснил причину претензий к экс-министру.
Коротко объяснить, для того, чтобы было понимание и не было такого предвзятого отношения к руководству, там, к прокуратуре, там, к судьям и так далее, и так далее. Мы прекрасно знаем, что один пример, который опосредственно касающийся вас и ваших некоторых сотрудников, опосредственно отношения, еще раз подчеркиваю, это дело Мегафона, которое как раз вы ведете. Что у нас было там? 25%? А где они были, эти 25%, с 2004 года? С 2004 года не проценты. А государство им должно было проценты, получается, не нам, а мы им. И фактически вот эти начисленные какие-то внутренние кредиты не давали возможность получать государству вот эти проценты. А кто был представителем государства с 2004 года в этом Мегафоне, мы прекрасно всех знаем. И когда мы начали работать в этом направлении, тогда начали возникать. Он герой, он этот, послушайте. Ну, имеет вас амуги, да. Послушайте, я тоже имею вас амуги. Ну, разрешите мне тоже красть. А вы что, в Явке были? Или в Испании отдыхали? Или на Лазурном берегу где-то? Вы же тоже воевали. И тут воевали, и там воевали. Так давайте всем дадим возможность, кто воевал, телебанить государство и каждый за ту войну, которую он пронес, за эту войну должен получить там незаконно какие-то деньги. Я с этим не согласен.
Анатолий Ильич ответил, наконец, на многие вопросы, говорят наблюдатели, однако не учел такого юридического нюанса, как презумпция невиновности. Процесс над Георгием Кабисовым еще не завершен, и прокуратура пока не доказала в суде выдвинутые против него обвинения. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Сухуми появилась новая общественная организация «Союз парламентариев Абхазии», который призван объединить депутатов разных созывов Народного собрания самопровозглашенной республики. О своих планах руководители организации рассказали на своей пресс-конференции, на которой побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Группа руководителей Союза парламентариев Абхазии рассказала на пресс-конференции о целях и задачах этой новой республиканской общественной организации. Председатель ее Сонер Гогуа отметил, что во многих странах мира активно используют опыт, знания и влияние бывших депутатов и руководителей властных структур. Он продолжил.
Этот вопрос, не сегодняшний вопрос, очень давно мы обсуждали среди наших депутатов, создать какое-то типа объединение или союз парламентариев. А когда мы тоже работали в 4-м созыве парламента, тогда тоже был обсужден этот вопрос. Но, как и недавно, была создана инициативная группа, 15 депутатов из разных созывов парламента Республики Абхазия. И было создано общее собрание 26 марта. Участвовало 51 депутатов из разных созывов. И поддержали идею создать общественную организацию «Союз парламентариев Республики Абхазия». И в этом же собрании было избрано правление 13 человек. Ашубан Гузар Нуриевич, Чукотов Октай Бекирович, Сымыр Виталий Казымович, Гумба Гурам Джотович, Джопов Беслан Цибович, Гого Сонар Нижмиевич, Сукба Вячеслав Михайлович, Шамба Сергей Миронович, Агарба Ирина Шотовна, Трапезанян Галуш Парнакович, Страничкин Александр Викторович, Микваби Артур Артемович, Сакани Слава Тачевич. Сегодня у нас был первое собрание правления нашего союза парламентария, и как раз мы обсуждали некоторые технические вопросы после официального регистрации, где открыт офис, как часто собраться и так далее. И после этого обсуждали, конечно, вопрос, какие будут действия и мероприятия в течение 2019 года.
Первоочередная задача нашей организации, сказал выступавший на абхазском языке член правления Союза парламентариев Абхазии Нукзар Ашуба, заключается в оказании помощи официальным структурам в строительстве демократического абхазского государства. Депутаты Народного собрания Абхазии разных созывов обладают богатым опытом, и грех не воспользоваться нашими советами и рекомендациями. Конец цитаты. Другой член правления Сергей Шамба заявил.
У нас постоянно возникают проблемы, которые требуют решения. Здесь нужен такой коллективный общий разум. Парламент наш – это средство тоже нашего общества абхазского. Как раз именно там представлены представители разных политических мнений и течений. И эти люди, сейчас собравшись, могут обсуждать, спорить, приходить к какому-то консенсусу, предлагать обществу свое мнение для того, чтобы преодолевать какие-то существующие в нашем обществе разногласия многие. Они существуют, потому что идет такой бурный процесс строительства государства. Оно еще молодое. Что у нас существуют очень важные институты политические, такие как Общественная палата, скажем, Совет старейшин и прочее. Я думаю, что здесь может быть сосредоточен не меньше, а зачастую, может быть, и более такой весомый политический багаж у участников этой организации нашей. Поэтому я вижу в этом пользу. Думаю, что у нас будет много возможностей показать, что мы конструктивная сила в обществе.
Еще один член правления Беслан Джопо назвал совпадением начала работы Союза парламентариев Абхазии с приближением президентских выборов. Но обойти стороной это важное политическое событие тоже не удастся. При этом Союз не будет позиционировать себя сторонником какого-либо кандидата. Да это и невозможно, поскольку в него входят представители самых разных партий и общественных организаций. Наша площадка может стать местом для объединения и прихода к консенсусу представителей различных политических движений, выразил уверенность секретарь Союза Виталий Смыр. Сунер Гого упомянул, что в Союзе около 150 50 человек, но один из журналистов решил уточнить, будет ли членство в нем автоматическим для всех ранее избиравшихся парламентариями. Ему ответили, что ко всем им обратятся с соответствующим запросом, но один экс-парламентарий Нукзар Агрба уже сообщил, что не будет принимать участие в работе Союза. Он не видит смысла в его создании. Финансироваться Союз парламентариев Абхазии будет за счет членских взносов, что делает организацию независимой, пояснил Нукзар Ашуба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
Как видно, в партии останутся лишь Иракли Кабахидзе и Бедзина Иванишвили. Так оценивает лидер гражданского движения Алико Элисашвили уход из партии «Грузинская мечта» депутатов большинства Тбилисского муниципального собрания Вахтанга Шакаришвили и Джабы Джишкариани. По словам Элисашвили, проходящие в правящей команде процессы завершатся уходом «Грузинской мечты» из власти, передает Интерпресс Ньюс. «Приветствую распад «Грузинской мечты». Чем больше уйдет оттуда, тем будет лучше. Как видно, в партии останутся лишь Иракли Кабахидзе и Бедзина Иванишвили. И пусть потом говорят друг с другом. Поезд «Грузинской мечты» уже ушел. Просто дело времени. Как и насколько болезненно уйдет Иванишвили. То, что корабль «Грузинской мечты» тонет, ощущают уже все. И это абсолютно логический процесс. Эти процессы завершатся тем, что «Грузинская мечта» уйдет из власти. Сейчас главное то, насколько болезненным будет это. Мы должны сделать так, чтобы «Грузинская мечта» была отстранена от власти без больших беспорядков, заявил Алико Элисашвили. Сегодня президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности по вопросам складирования твердых бытовых отходов в Сухуми. В ходе заседания было отмечено, что для закрытия свалки в районе маяка необходимо строительство полигона с сортировочным оборудованием, способного принимать такие же объемы мусора. Выделение финансовых средств на реализацию данного мероприятия возможно путем согласования в рамках Межправительственной комиссии Абхазии и России перенаправление на строительство полигона в Гулерипском районе части средств, предусмотренных в рамках инвестиционной программы. Следующее заседание Межправительственной комиссии состоится в мае 2019 года. По итогам заседания было принято решение о том, что свалка в районе маяка будет закрыта 30 ноября 2019 года. За это время будут проведены все необходимые мероприятия для строительства и ввода в эксплуатацию полигона для захоронения твердых бытовых отходов с предварительным разделением по фракциям. Россия будет поставлять Грузии газ в небольшом объеме. Так министр экономики и устойчивого развития Георгий Кабулия прокомментировал договор с российским энергетическим концерном «Газпром», информирует Sava.News. По словам чиновника, сделка между сторонами уже заключена. Других подробностей он не привел. Ранее Кабулия объяснял необходимость привлечения «Газпрома» желанием диверсифицировать рынок и усилить конкуренцию. В марте премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявлял, что в ходе переговоров с «Газпромом» грузинская сторона добилась двух основных целей – сохранения энергетической независимости страны и улучшения ее условий по контракту. Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии не поддержал законопроект, подготовленный депутатом Экой Беселия в связи с порядком избрания судей. Трое «за» и пятеро «против». Таковы результаты проведенного по проекту голосования.
Новости представила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Акцию резиденции Бедзина Иванишвили выразили свой протест тбилисские таксисты, недовольные новыми правилами, которые установили для них столичные власти. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Колонны автомобилей двинулись в сторону резиденции Иванишвили в 2 часа дня из Дидигоми. Протяжно сигналя, они проехали практически весь город. Тем временем у резиденции еще за пару часов до их прибытия выстроился полицейский кордон. Когда звук сигналов начал усиливаться, правоохранители, плотно закрыв проход к воротам резиденции, преградили путь протестующим. Недовольство таксистов прежде всего вызвано инициативой введения цветового стандарта для частных извозчиков. К 1 октября 2019 года, согласно задумке градоначальника, все такси столицы должны быть перекрашены в белый.
Кто привел их во власть? Народ. И Каладзе привел народ, и Иванишвили. Я не понимаю, я что, не могу обслуживать людей, если у меня машина другого цвета? Автомобиль чистый, лицензию меня заставили взять, техосмотр пройти. Что я еще должен сделать? Мне нужно теперь еще и перекрасить машину и 2 месяца сидеть дома, ждать, пока она высохнет? Маляр сказал, что обойдется это мне в 1500 лари. Каладзе, значит, будет есть икру с осетриной, а я черный хлеб?
Таксисты выступают против еще одного элемента реформы, согласно которому запрещается использование праворульных автомобилей для частного извоза. Они полагают, что эта инициатива носит дискриминационный характер, так как этот запрет распространяется только на них, а не на водителей в целом.
У меня праворульная машина. Каладзе просто перекрывает мне воздух. Что он предлагает мне в качестве альтернативы? Что я должен теперь делать? Уехать за границу или заняться криминалом?
В ходе акции у резиденции председателя мечты к протестующим присоединился лидер лейбористов Шалвана Телашвили. Лейборист в свойственной ему эмоциональной манере предрек Иванишвили скорую политическую кончину, судный день. В ходе обращения, правда, немного оговорился. Почти по Фрейду.
Сегодня тбилисские таксисты показали всему миру, что они таксисты-чемпионы. Это люди, которые вынуждены таксовать, а Иванишвили лезет им в карман, чтобы забрать у них последние копейки. Если через несколько дней я хотел сказать Иванишвили, хотя последние 30 лет власть, можно сказать, одна и та же, как я посмотрю. Так вот, если Иванишвили и Каладзе не откажутся от этого идиотского закона о перекраске, мы начнем здесь сидячую акцию.
Пообещал Наталашвили. Мэр столицы Каха Каладзе, между тем, сегодня утром уже заявил, что столичные власти готовы пойти на определенные уступки. Таксистам предложили выбрать между покраской и специальной белой пленкой для покрытия автомобиля.
Чтобы расходы на покраску не легли грузом на таксистов, мы взяли это на себя. И мне придется платить не одного тетри за перекраску автомобилей. Эти расходы покроет одна рекламная кампания. Впрочем, они высказали предположение, что перекрашенную машину впоследствии продать за ту же сумму будет сложно. Инициативная группа таксистов попросила как-нибудь уладить этот вопрос. Мы приняли очень важное решение. Если они не хотят перекрашивать автомобиль, они могут покрыть его белой пленкой. В этом случае мы опять-таки берем финансовую часть на себя.
С 1 марта дочерняя компания «Висол» «Альма» начала выдавать таксистам ваучеры на покраску автомобилей. Впрочем, 700 лари, предусмотренных купоном, как заявляют таксисты, не может хватить ни на качественную покраску, ни на пленку. К тому же ваучер все-таки не бесплатный. Взамен частные извозчики в течение 2 лет должны ездить по городу с рекламными баннерами, которые будет предоставлять им компания «Альма». Ваучеры выдаются только тем водителям такси, которые получили лицензию до 11 октября 2018 года. Таких в столице более 17 тысяч. У определенного количества, малой части, машины уже белые. Таким образом, в общей сложности компания «Альма» должна предоставить ваучер 15 тысячам водителей. Согласно данным этой компании, за 1,5 месяца с начала выдачи ваучеров машины перекрасили лишь 25 таксистов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня парламент самопровозглашенной Республики Южной Осетии единогласно утвердил за президентом статус верховного главнокомандующего и поднял предельное воинское звание с генерал-лейтенанта до генерал-полковника. Что это значит, узнавал Мурат Гукимухов.
Спикер парламента Петр Гасиев так объяснил необходимость этих нововведений. Дело в том, что главнокомандующим может быть и министр обороны, а статус верховного главнокомандующего необходимо закрепить за президентом страны. Что касается необходимости поднять предельное звание с генерал-лейтенанта до генерал-полковника, то здесь тоже все просто. Инициатор поправки к закону о воинской обязанности вице-спикер Сергей Харебов так объяснил свое предложение. Цитирую. «В российской армии звание генерал-полковника существует давно. На мой взгляд, неправильно, когда на встречах руководителей вооруженных сил Южной Осетии и России наш министр обороны может быть ниже по званию». Конец цитаты. Со стороны все это выглядит довольно странно. Если учесть, что вооруженные силы Южной Осетии – это почетный караул, оркестр, несколько офицеров и горстка солдат-срочников. В России, например, генерал-майор командует дивизией, корпусом, генерал-лейтенант – военным округом или отдельной армией. Как в 2008 году 58-й армией командовал генерал-лейтенант Анатолий Хрулев. А тут генерал-полковник. Как-то нескромно. Блогер и бывший ОМОНовец Алан Парастаев вспоминает, что раньше югоосетинские командиры обходились чинами поскромнее.
Когда Алану Парастаеву тела, до сих пор его вспоминают, был лучший, говорит, министр. Дали генерала или он себе дал, это еще при Людвиге. Сколько смеха было. Ну, он командовал хотя бы большой структурой милицейской. В условиях, когда не было российского признания, не было ничего, а милиция была вторая армия, если не первая. Да сразу после войны, в 93-94 году, взяли и объединили все в одну структуру. По-моему, МВД и оборону даже тоже, да. И КГБ. И тогда был Вячеслав Багаев. Но он тоже не больше полковника был. По-моему, даже подполковник. Я хочу сказать первым, если это им помогает, да, то пусть хоть фельдмаршалом называются. Если это помогает укреплять нашу оборону, главное, то пусть, пожалуйста.
Для сравнения, например, в бывших советских республиках, а ныне независимых Литве, Латвии и Молдовы, высшее воинское звание генерал-лейтенант. Даже в Израиле, ядерной державе с ее мощной военной инфраструктурой, с армией численностью в 720 тысяч человек, высшим воинским званием является генерал-лейтенант. В небольших государствах командиры поскромнее. Например, в Люксембурге с населением в 602 тысячи человек самый главный командир – генерал-майор. А в Лихтенштейне, где численность населения почти 40 тысяч, то есть сопоставимо с постоянным населением Южной Осетии, и где, как и в Южной Осетии, отказались от собственной армии, ограничившись небольшими легко вооруженными подразделениями для поддержания внутреннего порядка. Высшее воинское звание – гаупман, соответствует капитанскому чину. Я спросил у бывшего министра обороны Олега Тезиева, что он думает по поводу сегодняшних поправок. Оказалось, он впервые услышал от меня. Сегодня парламент Южной Осетии наделил президента статусом верховного главнокомандующего.
Главнокомандующего чего?
Вооруженных сил.
Вооруженных сил чего?
Южной Осетии.
А у них нет вооруженных сил.
И еще сегодня парламент поднял высшее воинское звание в Южной Осетии до генерал-полковника.
Ох, ни хрена себе. Это очень смешно. Очень смешно. Эти вот генерал-полковники, которые ничего не окончили, и вдруг генерал-полковники ничем не командуют.
То есть вы считаете, не стоило этого делать?
Конечно, не стоило. Это больной вопрос. Больной вопрос для Южной Осетии. То, что они вытворили, это никуда не годится. Ликвидировали армию практически. И вдруг они вот начали себе генерал-полковником своими.
В самом деле ситуация щекотливая. В прошлом году югоосетинская армия была фактически ликвидирована. Югоосетинское общество крайне болезненно пережило эту историю. Люди винят в этом парламент республики, который инициировал и протащил новый инвестиционный договор, где одним из пунктов была как раз ликвидация югоосетинской армии. По мнению местных экспертов, некоторой компенсацией за это могла бы быть работа с резервистами. Предлагались различные модели, в том числе швейцарская, когда каждый мужчина призывного возраста – это воин, приписанный к своей части, вооруженный и обмундированный. Но не сложилось. Конечно, говорит Алан Парастаев, желание министра обороны выглядеть на равных с российскими генералами вполне объяснимо. Но лучше бы им решать эти вопросы после парламентских выборов. Сейчас не время нервировать избирателя, на руинах своей армии поднимать воинские звания, говорит Алан Парастаев.
Вот это вызывает точно такие разговоры, которые мы сегодня вот видим. Вот сейчас я спущусь, вот я в кросс, да? Здесь ребята, которые абсолютно там про правительство, может быть. Вот сейчас царушка идет, коров своих. Я ей скажу, и вот она скажет, что нету армии, а генералов больше, и вся наша армия скоро одни генералы будет. Ну для чего? Ну, а дебаты еще предстоят, оппозиция еще есть. И они на этом будут играть. Для чего ты даешь возможность?
Это был югоосетинский блогер Алан Парастаев. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Аджаре будет создана специальная комиссия по изучению останков, найденных некоторое время назад в Батуми в захоронениях близ военной базы номер 3. Это решение было принято с учетом требований родственников жителей Грузии, репрессированных в 30-х годах прошлого века. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
Имя Джамала Диасамидзе числится 161-м в списке из 608 человек, расстрелянных в Батуми во время большевистских репрессий в 1937-38 годах. Его внучка Зейнаб Диасамидзе рассказала грузинской службе «Радио Свобода», что по профессии дед ее был инженером. Семье мало что известно о том, почему он оказался среди казненных. Они знают только то, что его обвинили в контрреволюционной деятельности в 1937 году. Он мог оказаться среди тех 150 человек, чьи останки были обнаружены в массовых захоронениях в Батуми, считает Зейнаб, и заявляет, что выступает против перезахоронения до установления личностей.
Страна, семьи, люди стали жертвами сталинского террора. До тех пор, пока мы не поможем этим семьям, не изучим этот вопрос, не установим и не расскажем людям правду об этом темном периоде, я считаю, останки нельзя хоронить. Наша семья прошла тяжелейший путь через унижение и страх. Сейчас, когда найдено захоронение, мы все еще остаемся в неведении. Кто эти люди?
Список, о котором идет речь, был обнародован 5 апреля епархией Батуми и Лазети. Зейнаб не единственная, кто требует от властей изучить события этих лет. По словам директора программ НПО «Институт развития свободы и информации» Левана Авалишвили, его организация уже несколько лет пытается установить местоположение многих других подобных захоронений. На власти надеяться не приходится, говорит Авалишвили.
Существует общество родственников репрессированных, которые долгие годы требуют от властей признать проблему и изучить этот вопрос. Об этом знали в Минобороны, поскольку из этого ведомства привели саперов, чтобы проверить, не заминирована ли территория. Отмечу, что в архиве МВД сохранено много информации о том периоде, в том числе и о репрессированных. Но никто не обратил внимания на этот факт и не посчитал нужным придать этому процессу какую-то важность.
Между тем, археологические раскопки на месте обнаруженных захоронений были начаты еще в мае 2016 года, однако о каких-либо находках не сообщалось почти два года. Лишь 5 апреля епархия Батуми и Лазети на своей странице в социальной сети Facebook сообщила, что на территории Батумской военной базы номер 3 найдены останки людей. Ранее этот участок был передан Министерством обороны Грузии Патриархии во временное пользование. Епархия Батуми и Лазети также опубликовала список имен 608 человек, расстрелянных в 1937-38 годах. До сих пор эта информация хранилась в секретном архиве МВД Грузии, сказано в сообщении епархии. Было принято решение 21 апреля перезахоронить останки с почестями на той же территории. В мусульманской общине это сообщение встретили крайне негативно. Многие из расстрелянных могли быть мусульманами, заявил муфтий всея Грузии Беглар Камашидзе. Он же озвучил несколько требований паствы.
Хорошо было бы провести анализ ДНК, чтобы ответить на вопросы, появившиеся у людей. Если на это потребуются годы, что осложняет ситуацию, то необходимо провести гражданскую панихиду, поскольку останки были обнаружены в общей могиле. Никаких религиозных символов не должно быть на их могилах, а перезахоронены они должны быть на нейтральной территории, приемлемой для всех.
Камашидзе сообщил, что правительство Аджарии пообещало отложить дату перезахоронения. Впрочем, в самом правительстве эту информацию местным СМИ не подтвердили. Зато сообщили, что сегодня началась работа над созданием специальной комиссии по изучению останков. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Глава Гальского района съездил на женевские дискуссии. Абхазия готовится к борьбе с организованной преступностью. Эти и другие темы в обзоре абхазской прессы, которую подготовила Анаид Гагарян.
Глава Галского района Тимур Надарая в интервью «Нужной газете» рассказал о своем участии в 47-м раунде женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. «Я участвую в женевских дискуссиях впервые и считаю, что это неправильно. Я должен был участвовать и ранее, так как я глава района, где сосредоточены основные проблемы, которые там обсуждаются. На женевских дискуссиях должна быть ротация, и как можно больше наших политиков, общественных деятелей должны участвовать участвовать в переговорах. Если бы наше население увидело происходящее, оно было бы в шоке. Это напоминает мне времена парламента Абхазии в 90-е годы. Противостояние между грузинской и абхазской фракцией, сказал Надарая. Глава района признался, что раньше думал, что женевские дискуссии не нужны, но когда он оказался в гуще этих событий, то изменил свое мнение. Надарая продолжил. Понятно, что никакого прорыва, не то что на 47-м раунде, на 100-м раунде не будет, но это площадка, где мы можем для всей мировой общественности озвучить наше мнение, хотя его и стараются ограничить. Руководство Абхазии готовит к принятию закон по борьбе с организованными преступными группировками, пишет газета «Республика Абхазия». Редактор издания Юрий Кураско отметил, что само явление, в частности в Абхазии, существовало в различных формах всегда, но не в таком масштабе. Необходимость принятия такого закона сегодня говорит о том, что мы подошли к той черте, за которой стоит совсем иное развитие нашей молодой страны. Самое главное и страшное в этом явлении, когда криминал и власть начинают сращиваться, написал Юрий Кураско. По его словам, политическая, профессиональная воля исполнительных институтов и контроль со стороны власти очень важны. Гражданская позиция, общество играют не последнюю роль. Если мы по-прежнему будем ходатайствовать и просить за тех, кто совершает противоправные, противозаконные действия, то сами будем способствовать росту в дальнейшем нежелательных явлений для нашей страны, заключил Юрий Кураско. В Гагарском районе около села Алахадзых с 2017 года работает первый в Абхазии мусороперерабатывающий завод, пишет Абхазия-Информ. Твердые бытовые отходы на завод привозят из городов Гагра и Пицунда. Предприятие работает широким спектром фракций – бумагой, полиэтиленом, пластиком. Мощности завода сегодня не менее 150 тысяч тонн ТБО в год. Это пилотный проект переработки отходов с целью производства новой продукции и ее реализации. На заводе налажен выпуск полимерной плитки различных цветов. Плитка выдерживает более высокие нагрузки, чем бетонная. Транспортировка налажена на хорошем уровне за счет работы коммунальных служб Гагарского района, сказал в интервью Абхазия-Информ гендиректор завода Александр Георгицын. Однако местные власти из-за нехватки бюджетных средств не в состоянии закупать тротуарную плитку и бордюры. Из-за общего финансового кризиса местные покупатели реже стали покупать полимерную продукцию. Другие российские инвесторы, занимающиеся переработкой мусора, после мониторинга Абхазии считают невыгодным организацию здесь производства из-за небольших объемов ТБО. Александр Георгицын с пониманием относится к тому, что проблема утилизации ТБО весьма актуальна в Абхазии, так же, как и в России, но заявляет, что без поддержки государства эту проблему не разрешить. Анаид Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама». Лидер первого тура президентских выборов в Украине Владимир Зеленский – это украинский Трамп, задаются вопросом многие в Америке. Что означает его успех? Может ли необычный кандидат выиграть выборы во втором туре у действующего президента Петра Порошенко? Велик ли запас доверия к Киеву в Соединенных Штатах? Может ли Киев рассчитывать на бессрочную помощь и поддержку Запада? Эти и другие вопросы журналист русской службы «Радио Свобода» Юрий Жигалкин обсуждает с Полом Грегори, почетным профессором Хьюстонского университета. Обозревателем газеты «The Hill».
Американская пресса, в общем, не проявляющая повышенного внимания к жизни Украины, откликнулась на успех Владимира Зеленского в первом туре президентских выборов, заголовками, в которых обыгрывалась профессия неожиданного победителя. «Это не шутка. Комик побеждает в первом туре выборов», провозглашает газета Wall Street Journal. «Сможет ли украинский комик противостоять России?» Таким вопросом задается газета New York Times и пишет о том, что Запад, особенно европейские столицы, обеспокоены появлением в роли реального претендента на украинское президентство совершенно неизвестного им человека. Человека без опыта, без политического прошлого и всех других атрибутов, необходимых лидеру, который может оказаться у руководства страны, находящейся в состоянии военного конфликта с Россией. Слово Полу Грегори.
Я изучал опыт различных демократий. Невероятно трудно привести пример идеальной демократии. Достаточно вспомнить фразу, приписываемую Черчиллю. Демократия – наихудшая форма правления, за исключением всех, которые были опробованы. Поэтому, оценивая президентские выборы в Украине, прежде всего необходимо задать вопрос, были ли эти выборы демократичными? С моей точки зрения, они были демократичными. Во-первых, было известно, кто одержит верх. Во-вторых, в них могли принять участие фактически все желающие, которые могли внести необходимый залог. Это для меня главные признаки демократического процесса, пусть сумбурного, в котором было немало примеров использования грязных трюков, фальшивой информации, негативизма. Но из опыта других стран, включая США, мы знаем, что атаки на соперников гораздо чаще приносят успех, чем так называемая позитивная кампания. Поэтому я бы сказал, что Украина добилась впечатляющего успеха, проведя демократические выборы на фоне продолжающейся на востоке страны войны, блокады главных портов, инфильтрации российских агентов, пропагандистской атаки со стороны российских медиа. Иными словами, это замечательное достижение.
И вы не сомневаетесь, что второй тур выборов состоится? На этот счет ведь кое-кто проявляет тревогу, особенно почему-то на российском телевидении.
Нет, я не допускаю варианта отмены второго тура. Украина слишком опирается на Запад, на Европу, на США в своем развитии. Ее элита осознает, насколько важна для страны легитимность этих выборов, уверенность ее союзников в том, что они были демократичными. Кроме того, я совершенно не уверен в том, что Порошенко проиграет. Украина, в конце концов, остается постсоветским государством, где действующий лидер сосредоточил в своих руках мощный административный ресурс. Он располагает мощной избирательной машиной. Поэтому я бы дал сейчас равные шансы ему и Зеленскому на победу во втором туре.
Очевидно, что для многих комментаторов ставка украинцев на комика, человека без очевидной программы, политического опыта, это свидетельство отчаяния украинского избирателя, расставание с иллюзиями революции достоинства, уход в мир фантазий. Как вы объясняете успех Зеленского?
Это демонстрирует, что население Украины испытывает те же самые чувства, что и американцы накануне избрания Дональда Трампа президентом. Они устали от того, что им предлагал политический класс, и фактически впервые избрали человека со стороны, который ассоциировался с переменами. Причем подобные чувства должны ощущаться более сильно в украинском обществе, потому что люди видят невооруженным взглядом, сколь ничтожен был прогресс в борьбе с коррупцией. Я думаю, что политическая сцена была готова к появлению кандидата, подобного Трампу. Когда я говорю моим украинским друзьям, что Зеленский — это их вариант Трампа, они раздражаются. Мне понятна тревога тех, кто опасается появления в кресле президента страны человека без политического опыта, без опыта управления. Особенно, когда ему придется иметь дело с Владимиром Путиным, который является совсем неплохим политиком. Без сомнения, избрание Порошенко было бы сопряжено с меньшим риском. Давайте дождемся второго тура и посмотрим, что скажут украинцы. Не забудем, что в 2014 году украинские избиратели продемонстрировали коллективную мудрость, избрав Порошенко президентом в первом туре выборов, несмотря на то, что Кремль пытался всячески подорвать выборный процесс.
О чем все-таки, как вы думаете, говорит тот факт, что обладая удивительным кредитом доверия в 2014 году, получив голоса подавляющего большинства избирателей, имея за собой финансовую поддержку и симпатии Запада, Петр Порошенко за 5 лет не смог добиться ни ощутимых экономических достижений, ни, мягко говоря, успехов в борьбе с коррупцией?
Проблема с антикоррупционными кампаниями во всех постсоветских государствах заключается в том, что они используются не для избавления от коррупции, а для избавления от врагов тех, кто находится у власти. В Украине мы отчасти стали свидетелями этого феномена, но, как мне кажется, существующая в стране коррупция представляет меньшую угрозу Украине, чем Владимир Путин, который не может позволить себе иметь под боком у России успешный пример демократической Украины. И он сделает все возможное, чтобы этого не произошло. Достаточно послушать комментаторов на российском телевидении, хотя бы Киселева, который рассуждает о том, сколь ужасно все, что происходит сейчас в Украине. Я не отрицаю существование проблем, о которых вы говорите. Я говорю о том, что можно легко понять трудности, с которыми сталкивается страна в их преодолении. Но, по крайней мере, мы видим, что за неспособность справиться с этими проблемами Порошенко расплатился в первом туре президентских выборов, оказавшись на втором месте.
До сих пор Соединенные Штаты и Европейский Союз твердо поддерживали Украину. Как вы считаете, насколько силен этот интерес в поддержке Украины? Зачем она, грубо говоря, нужна Западу?
Я думаю, что США и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Я полагаю, что такие же настроения и в большинстве европейских столиц. Причина, на мой взгляд, очевидна. Существует консенсус в мире относительно незаконности присоединения России к Крыму. Существует консенсус относительно российской военной поддержки сепаратистов на востоке Украины. Интересно, что администрация Дональда Трампа сделала во много раз больше для поддержки Украины, чем администрация Барака Обамы, несмотря на то, что были опасения по поводу намерений Дональда Трампа. И она добилась важного результата. Теперь любая попытка Кремля продвинуться вглубь Украины, отторгнуть новые территории, обернется для него большими потерями, благодаря тому, что у украинской армии появилось американское вооружение. Американские советники помогают в подготовке украинской профессиональной армии. На мой взгляд, в нынешней ситуации Владимир Путин уже не может позволить себе таких потерь. Это очень важно. Американский политический истеблишмент, включая администрацию Трампа, как мне кажется, четко определились касательно необходимости поддержки Украины. Идеи раздела так называемых сфер влияния отвергнуты. Украинцы противостоят давлению Кремля, и Вашингтон однозначно встал на их сторону.
Это был Пол Грегори, почетный профессор Хьюстонского университета. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.